говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы говорим сегодня о событиях, которые должны произойти по некоторым прогнозам. Это событие в целом называется закручивание гаек, завинчивание, ущемление свобод некоторых каких. Мы разберемся с нашими гостями, откуда пошли разговоры о том, что после Олимпиады случится вот такое вот ужесточение режима, что мы доживаем на свободе практически последние дни. Об этом мы тоже поговорим с нашими гостями. Представляю вам их по очереди. С нами в студии Александр Малютин. Александр,
добрый,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр периодически работает главным редактором газеты «Известия». Сейчас у него как раз такой период, когда он не работает главным редактором газеты «Известия» и ждет, когда он будет работать в следующий раз. Это единственный человек, который дважды приходил на эту должность. Больше такого я не помню в истории газеты, Александр. Или был случай еще?
Нынешний, он тоже второй раз.
И нынешний второй раз? Да. Это сейчас такая мода в этих «Известиях» по два раза.
Это вахтовый метод.
Вахтовый метод. Хорошо, это вахтенный редактор газеты «Известия». С нами на связи из Киева Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы вас слышим очень хорошо, сейчас увидим. Уже видим, и видим тоже прекрасно. Здорово. И с нами на связи из Вашингтона Владимир Абаринов. Володь, здравствуйте.
Добрый день.
И тоже хорошо видим и слышим. Отлично. Я задаю вопрос нашей уважаемой аудитории. Считаете ли вы правомерными, обоснованными разговоры о том, что после Олимпиады случится некоторое ужесточение режима, что будет какое-то контрнаступление, что что-то готовится? Эти разговоры идут, мы сейчас послушаем наших гостей, вот согласны ли они с тем, что они идут. Я хотела бы, чтобы вы звонили нам по телефону 8 800 222 12. Я очень настоятельно прошу звонить наших слушателей, потому что мы покажем опрос на улицах Москвы, и вы поймете, почему ваши звонки очень необходимы, поскольку у нас опрос получился абсолютно одномерным. Это удивительный опрос. Скоро мы вам его покажем. Но пока я все-таки спрошу гостей, начну с Москвы, со студии, в нашей студии Александр Малютин. Александр, вот откуда, вы не вспомните, откуда это, ведь где-то это началось, в какой-то момент это началось, вот эти разговоры, эти страхи, что после Олимпиады начнется, что это еще ничего.
Понимаете, у нас во всех есть такая генетическая память. Даже те, кто родились гораздо позже, 57-го года, они все равно почему-то помнят, что тогда произошло. Да?
А тогда 57-го?
57-го года. А тогда произошел фестиваль молодежи и студентов в Москве. Невиданная и неслыханная свобода по тем временам. Иностранные гости, мода. В общем, да, люди разных рас, национальностей, вот. А потом, года через 4-5, да, произошло совершенно ужасное закручивание, да. Произошел визит Никиты Хрущева на выставку художников, авангардистов, да, с разносом, да, с подниманием знакомой нам сейчас гейской темы, вот. Произошли ужасные события в Новочеркасске. То есть вот после такого всплеска свободы и радости, как бы, ужесточение произошло, да? Нечто похожее, хотя не совсем так, произошло там в 80-м году. Это тоже вот была Олимпиада. Вот, она, конечно, была несколько подпорчена вводом войск в Афганистан, но все равно, как бы, опять через 4-5 лет произошел Андропов, произошла антиалкогольная кампания, тоже ужесточение было.
Саш, да. Я не соглашусь.
Почему?
Потому что мне показалось, что перед 80-м годом, перед той Олимпиадой уже завинтили все так, уже комар не мог там
просочиться. Завинтили только в связи с Афганистаном. Просочиться. А 75-й год – это была свобода. Это «Союз Аполлон», фильм «Дорогой мальчик», «Дружба с Америкой».
И вы считаете,
было нормально.
Что, вот, я не знаю, мы сейчас, наверное, начнем спорить не с того конца, но мне показалось, что когда пришел Андропов, наоборот, был какой-то вздох. Да, по кинотеатрам бегали, глупость была, но какое-то, наоборот, послабление случилось в связи с приходом Андропова, насколько я помню.
Знаете, может быть, можно согласиться с тем, что была неоднозначная ситуация.
Да.
Ну, вот она такая же, наверное, примерно, как и сейчас, да? С одной стороны, мы видим реальные усилия к тому, чтобы выборы стали более прозрачными, честными. Да? Мы слышим про Володинскую весну, мы видим эти явления в губерниях, да, в регионах. Вот. А с другой стороны, мы видим как бы некоторое подмораживание, замораживание СМИ. тоже вот неоднозначный процесс. Такой был и тогда. Угу. Наверное, что-то подобное стоит ждать и после Олимпиады. Есть разнонаправленные факторы, которые, вот посмотрим, как они подействуют. Да?
То есть вы это связываете с тем, что после такого большого международного огромного события, когда нужно расслабить, нужно привлечь, угу. нужно принять, потом почему-то происходит вот эта вот реакция. Вот вы хотите вот эту цепочку выстроить исторически?
Ну да, это чем-то похоже на игру на бирже. Знаете, когда акции вдруг выросли, потом они раз дают вниз, как бы падение. И наоборот, да, упали, потом есть отскок. Ну, идет какое-то вот уравновешивание. Поэтому что-то будет, хотя нужно смотреть прежде всего, как пойдет себе экономика. Знаете, потому что это влияло и в конце 50-х, когда все стало плохо, да, с этими кукурузными экспериментами. Это влияло и в конце 70-х, когда застой сказался, да, когда как бы вот нефть там Самотлорскую прекрасную начало 70-х, середины более-менее проели, угу. начали цены падать, началось закручивание, да. Сейчас пока, слава богу, как бы с нефтью все более-менее нормально. Ну, посмотрим, вызовы.
Ну да, мы вообще-то даже сейчас, и мы перенесем на последующее обсуждение, вот, прогнозную часть. Мы пока фиксируем страхи. Вы согласились с тем, что да, есть такие опасения. Вы примерно объяснили, с чем эти опасения связаны.
Они всегда есть. Мы, русские, в России живем.
Ну, не всегда. Они как-то вот именно очень четко и конкретно связаны с Олимпиадой. Давайте спросим Матвея Гонопольского. Матвей, вы в какой момент ощутили, вы почувствовали, может быть, вы даже сами об этом написали, что после Олимпиады начнется?
Нет, я такого не писал, сразу хочу сказать, и не могу такое написать по причине, вот если отталкиваться от того, что сказал господин Малютин, то вот что, все вот эти радости, которые были в предыдущие времена, о которых говорил господин Малютин, они, их демократизм, яркость, либеральная суть и так далее, после их окончания натыкались на коммунистическую доктрину, по которой жила страна. Это был Советский Союз. И оси, колея, это вот как несовпадение западной колеи поездной и нашей. И можно было предположить, что свободы будут схлопнуты, что закручивание гаек будет. Здесь же все гораздо сложнее. Дело в том, что мы абсолютно не понимаем там, генезис принятия решений. Мы понимаем, что есть несколько факторов, там политическая целесообразность, не дать развиться Майдану, не дать, чего еще не дать, за границу мы едем, поэтому вот эти всякие иностранные спортсмены, мы их хорошо знаем, вроде нормально, СМИ... Да, вот сейчас там накапливается некоторое уверенное недовольство Владимира Путина, который сегодня заявил, что Олимпиада полностью готова, а вот СМИ наши показывают, что она не полностью готова. Но вот понять, собственно, где тот спусковой крючок, почему, чему не будет соответствовать в головах таинственных людей Путина и окружающих его 5-6 человек, которые принимают решение закручивать или не закручивать, абсолютно невозможно, потому что Путин европеец, ребята вокруг него тоже все европейцы, значит, должна быть какая-то политическая фишка, почему закручивать и на ком. Вот это абсолютно непонятно, поэтому для меня это 50-50. Мы видим, например, что «Дождь» пытаются закрыть и расправляются с ним прямо перед Олимпиадой, что, казалось бы, иррационально. И поскольку я никакой рациональности в этих поступках, в отличие от советского времени, не вижу, я однозначно на этот вопрос ответить не могу.
Спасибо, Матвей. И мы переходим к разговору с Владимиром Абариным. Володя, вы считаете вот эти разговоры, которые... Во-первых, ну вы согласны с тем, что они идут, что этот прогноз звучит, что это достаточно распространенное мнение, что начнется после Олимпиады некое ужесточение режима репрессивного характера?
Да, согласен, конечно, и мне не очень хочется выступать в роли Кассандры, но я на самом деле Я посмотрел свои тексты, я об этом пишу с марта 2007 года, когда еще до Гватемалы я писал. Я тогда впервые сравнил Сочи с Берлином 1936 года, и на меня набросились. Как ты посмел, подлец, сравнивать такие вещи? Ну, вот так вот и посмел, потому что в 36-м году еще не было ни газовых камер, ни крематориев, не было, до «Хрустальной ночи» еще 2 с лишним года оставалось. Была однопартийная система в Германии, был карманный парламент, было карманное правосудие, была государственная монополия на средства массовой информации. И был большой подъем патриотизма, был так называемый кружок друзей рейхсфюрера СС Гиммлера, в него входили промышленники, которым Гиммлер раздавал казенные подряды, в том числе
олимпийские. И что?
Вот что было в 36-м году.
Да, это я понимаю. Так, а почему почему такая параллель-то возникает у вас в сознании вашем?
Параллель возникает, ну, да. Вот, потому что вот, приходится опять ссылаться на исторический опыт, теперь уже чисто олимпийский такой. А вот Берлин 36-го года, Москва 80-го, Пекин 2008-го. Да? В каждом из этих случаев режим старался всячески приукрасить себя, создать декорацию с целью улучшить свой международный имидж. Вот. А после игр наступало ужесточение режима. Я просто... Кстати говоря, ведь игры 36-го года в Германии, зимние и летние, были проведены на очень высоком организационном уровне, все это отмечали. И, между прочим, впервые они отличались такой, так сказать, масштабной зрелищностью, потому что на ранних играх не было ни таких пышных церемоний открытия-закрытия, а вот именно в Берлине все это было, и в Гармиш-Партенкирхене на зимних играх. И даже вот эстафета Олимпийского огня, это, как известно, немецкое изобретение. Вот. Если я вспоминаю Пекинскую Олимпиаду, период перед Пекинской Олимпиадой, удивительно много аналогий. И эксплуатация труда мигрантов незаконная, и, значит, массовое выселение с мест строительства олимпийских объектов. Ну и репрессии развернулись с новой силой сразу после игр. Ну и Москва, конечно. Вот Александр Станиславович правильно, я считаю, совершенно сказал об ужесточении режима, но он почему-то говорит там про 3-4 года после игр. На самом деле, да, они начались еще до игр. Вот сейчас вот многие документы рассекречены тогда, секретные, все эти справки, докладные записки КГБ, из которых видно, что советская власть главной угрозой считала там не терроризм, не каких-то диверсантов, об этом тогда просто слыхом не слыхивали, а главная угроза была идеологическая. И поэтому была зачистка масштабная от так называемых антиобщественных элементов, в которые входили и диссиденты, и правозащитники, и была превентивная изоляция. Вот это я специально выписал, это термин из документов КГБ. Превентивная изоляция диссидентов в психиатрических спецклиниках. И их ведь оттуда не выпустили. Вот. Ну и многое можно другое сказать.
Я поняла. То есть пока мы идем по пути аналогии. Вот по аналогии, если говорить по историческим аналогиям, чего-то нужно ждать. Вот я сегодня прочитала статью Льва Пономарева на сайте «Эхо Москвы». Он пишет тоже буквально следующее. Если переходить на спортивный актуальный сейчас язык, то зафиксировать настоящую ситуацию можно, видимо, так. Власть из тактических соображений немного отступила перед Олимпиадой, но уже подтянуты тылы, и послеолимпийское наступление сил зла уже началось. Он говорит в своей статье о поправках в УПК, внесенных Бастрыкиным, согласно которым судья из нейтральной фигуры фактически превращается в активного участника процесса. Он говорит о том, что идет наступление на средства массовой информации, тоже приводит в пример канал «Дождь». Говорит, что сейчас мы видим начало мощной атаки на жалкие, уже сейчас мы видим мощную атаку на жалкие остатки свободы и правосудия. И дальше дает прогноз. Но мы этот прогноз обсудим, потому что я не уверена, что он сбудется, его прогноз, в связи с тем, что будет дальше. Послушаем мы звонок из Лобни. Здравствуйте, Виталий, да, вас зовут? Здравствуйте.
Да, Виталий.
Говорите, пожалуйста, Виталий, что вы думаете?
Добрый вечер. Но я мнение свое выскажу, потом вопросик. Да. Вы знаете, разговоры о завинчивании гаек, это, по моему мнению, бежать так впереди паровоза гипотетически. Ну, наверное, не тот Путин, что завинчивать, а завинчивание слишком – это передавить резьбу. Но дать полную безграничную свободу оппозиции, или так называемой оппозиции, это дать зеленый свет Майдану в Москве. Порядок в стране должен быть любой. А тем более я не вижу таких симптомов, что уж слишком тут передавили демократию. Кстати, я был участником фестиваля 57-й год. Я помню, те, значит, и отпускали, и завинчивали, но аналогии здесь полной нет. Ну, и мне кажется, носят несколько такой эти разговоры провокационный характер. А вопрос мой вот какой. Кто, по вашему мнению, является вот инициатором этих разговоров? Спасибо.
Ну, пожалуйста, Александр Мальцев, вы тут ближе всех к Лобне сидите. Кто это инициирует, такие разговоры? Вот они ведут, мы зафиксировали, мы все согласились, что разговоры есть, что прогнозы звучат. Кто эти люди, которые их распространяют?
Нет, ну, да все мы с вами. Опять же, потому что просто мы побаиваемся чисто исторически. Вот, хотя, мне кажется, побоимся все-таки чересчур. Я бы там не совсем согласился бы с Владимиром и с параллелями с 36-м годом. Вот если говорить об исторических аналогиях, да, как бы два раза история повторяется. Такая трагедия уже была. Она в 36-м году уже была. И сейчас будет попроще. Уж так-то точно не будет. Вот. И потому что, ну, есть другие основания, да. Мы не готовимся к войне, там, не хотим ни с кем воевать. Вот. Это уже пройденный этап. У нас сейчас вызовы экономические. Понимаете? Поэтому здесь нет оснований для такого вот жесткого закручивания, там, которое было в Германии 1936-1937 года. Другое дело, что с экономическими вызовами тоже не все просто. Да? И когда мы задаемся вопросом, что бы нам хотелось сказать властям, чтобы услышать от властей, понять, как они действуют, да? Я бы предложил бы такой критерий, что нужно попытаться убедить власти, да, о том, что вот свобода, прозрачность, там, демократия, что это круто. А вот как вот действует, сейчас как действует силовым методом, да? Вот кто-то выступил там неаккуратно, тот же самый Дождь, да? Раз его по полной программе наказали, кажется, что это круто, да? Да. А нужно сказать, что круто это немножко другое, да. Круто это наоборот, когда все счастливы, гуляют по улицам с шариками, свободно выбирают. Да? Круто победить на чистых выборах. Да? Ну там власть она есть и так уже, да. А для того, чтобы дальше было круто, нужно победить на абсолютно чистых выборах, без всяких нарушений вообще. Да? Вот, но нужно вот, сделать
вот
так.
Все, что вы сейчас предложили, это просто такую революцию, обставленную шариками. Вы сейчас предложили государственный переворот.
Да ну,
конечно,
какой переворот?
Страна, в которой честные выборы, и все гуляют и празднуют очередного президента, это государственный переворот. Такой страны нет, а вы ее предлагаете. Ее не будет, а вы предлагаете. Как их можно убедить в том, чтобы они самоуничтожились?
Нет, ну, на этом пути мы же и так стоим.
Да? На каком?
Выборы все равно же чище. Вы же согласитесь, что выборы мэра Москвы, они все-таки были гораздо чище и праведнее, чем выборы в Госдуму там, в 2011 году.
Ну да, приняли решение сделать их почестнее.
Почему бы дальше по этому пути не двинуться? Да?
Не знаю.
Почему бы не решить, что это именно круто и есть, и не прийти в итоге как бы, да, там, к 2018 году или какому, вот с такой хорошей программой. Да?
Знаете почему?
Почему бы, например,
скажу почему. Потому что на выборах мэра Москвы действительно объективно, ну честно же, не было вот соперника для действующего мэра, который мог бы реально его победить. Не было. Ну и можно почему бы честными их не сделать, если он честно победит так и так. А если появляется соперник, ну что вы, это начнется. Ого.
Нет, ну, давайте все-таки тоже постепенно действовать, да. Все равно это намного лучше, чем Госдума 2011. Все равно намного лучше. Все равно уже набрал больше 25% другой кандидат. все равно уже там не было фальсификаций, да, не было всех этих каруселей, там, но уже движение есть. Вот. То же самое, как бы, вот экономически, да, там мы говорим там, про Олимпиаду, там 50 миллиардов, да, ты говоришь, там, а собственно на спортивный объект ушло 10, там, а 40 это инфраструктура, Сочи, да. Давайте посмотрим, получится ли там из Сочи европейский курорт, да, станет ли он конкурентом Шамони, Куршевелю. Вот тогда это будет круто. Тогда действительно, тогда, может быть, и не жалко эти 40 миллиардов.
Александр, вот давайте мы сразу с вами, мы же взрослые люди, давайте посмотрим на цены на этом прекрасном курорте, отстроенном в июле, в июне, неважно, в следующем январе. И мы можем вот сейчас заключить пари, что цены на вот, вот такой же номер в Шамони будут вдвое ниже, чем в Сочи. О какой конкурентоспособности можно говорить? Когда они взвинтят, моментально сделают все, чтобы люди опять туда не ездили. Вы же знаете, что такое Сочи. Это плохо и дорого. Это очень дорого и очень плохо.
Тот Сочи, который был года 2-3 назад,
да.
Который сейчас, он немножко не такой. Я там был в сентябре,
да.
Вот, и как бы мы обходили. Просто это было путешествие главных редакторов как бы на стройке Сочи,
да.
Их обходили.
Сколько стоил номер, вот сколько стоит подняться на подъемнике, сколько стоит обычный стандартный номер в Красной Поляне? Вы представляете себе в сравнении с Шамони, который вы назвали?
Я просто не был в Шамони. Ну, в принципе, это, ну, 4 звезды, как 4 звезды. Такой вот номер.
Сколько? Он... Не знаете точно? Вот, ну, вот даже не точно примерно.
Что-то вроде $200 в сутки.
Ну, это же ужас. Ну, это много.
А что, в Шамони дешевле?
Да, дешевле, я знаю. Вот просто я недавно изучала этот рынок, поэтому я знаю, что можно... Вот в Шамони, в Межеве, это прекрасный горнолыжный курорт во Франции, 80 евро, роскошный двухкомнатный номер. Ничего подобного в Сочи нет. Ничего подобного уровня, вот именно сопоставимого по ценам, не будет с Францией. Не знаю почему, жадные, что ли. Ну, что-то мы отвлеклись. Это совсем другая тема. Я вот хочу Матвея Гонопольского спросить. Матвей, мы все не перейдем к опросу, очень важному для нас, но достаточно звонок сейчас тоже характерный прозвучал. Сказал слушатель, ну, правильно, но если что-то и будет там ужесточение какое-то, ну, зачем Майдан-то властям тут? Не нужен Майдан? Что вы ему скажете на это?
Ну, я несколько вещей хотел бы сказать. Я, конечно, понимаю... Во-первых, Володя Апаринову. Я понимаю, что Жванецкий прав, когда он говорил, что у интеллигенции разговор всегда начинается с фразы «Понимаешь, ужас заключается в том, поэтому, наученные 15-летним опытом присутствия нашей власти в нашей жизни, мы можем что-то предполагать». Но, тем не менее, я предлагал бы не заниматься мифологизацией и помнить, что наша страна называется не нацистская Германия, а страна наша называется Российская Федерация. И сейчас, соответственно, не тот 30 с чем-то год, а сейчас год 2014. И живем мы совсем в другой стране. Вот как ни крути, мы живем в другой стране. Это раз. Во-вторых, важная очень вещь, которую я хотел бы отметить. Вот знаете... Все надо уметь делать хорошо. Надо уметь делать хорошие там, машины, но в то же время надо и репрессии уметь делать. Если мы уже называем слово репрессии, оно неприятное слово. Но дело в том, что, к сожалению, у нашей власти нет ни стратегии, вот стратегии именно, стратегии там, построения страны в силу разных причин, и нет стратегии репрессий. Ну, не будем же мы Путина сравнивать со Сталиным. Я, конечно, понимаю господина Пономарева, я, как в песне, готов целовать песок, по которому он ходил. Я ценю его, без шуток, я серьезно, я ценю его как выдающегося правозащитника. Но, ну, пожалуйста, господин Пономарев, хоть, ну, не с воздуха берите, хоть обоснуйте. Я понимаю, что вы правозащитник, но обоснуйте, почему начнутся массовые репрессии. Теперь по сути. Я напоминаю, что все негативные процессы, которые гражданское общество может характеризовать как негативные, как антиобщественные, перечисляю суд над Болотной, репрессии против телеканала «Дождь».
Он все это перечислял, Матвей, да, он тоже перечисляет.
Ну, секунду, я все помню, я внимательный, у меня наушники хорошие. Все это началось до Олимпиады, и на Олимпиаде, перед Олимпиадой не прекратилось. Это говорит о том, что сам исходный тезис «после Олимпиады начнется», я задаю вопрос, что начнется, если оно уже идет? Да, Путин сделал некоторые шаги, которые ему показались необходимыми для того, чтобы там ему подавали руку, чтобы приехали лидеры. Мы знаем эти шаги. Лебедев, Ходорковский, Pussy Riot и так далее, и так далее. Он посчитал, что это необходимо. Но репрессивная, такая лайт, репрессивная жизнь страны продолжается. И я еще раз акцентирую ваше внимание. Никакая подготовка к Олимпиаде не остановила эти процессы. Казалось бы, но если он выпустил Ходорковского, то должен был и этих болотных выпустить сейчас, которые вот сказали последнее слово. Должен. Какой дождь? Дождь, символ свободы слова, и вдруг на него наезд прямо за день до Олимпиады. Значит, я категорически не согласен с тем, с первым, что у власти есть стратегия репрессий. Нет у власти никакой стратегии репрессий. Будут наказаны по симптоматике. Есть в медицине такое выражение. По симптоматике. Значит, кто будет много гавкать и видеть в Олимпиаде только отрицательные черты и будет показывать только помойки и так далее, это я говорю голосом, так сказать, словами Кремля, тому укажут потом и отлучат от материнской государственной титьки. Больше ничего не будет. Угу. Кого хотели посадить, тех посадили. Кого хотели заменить, вы знаете, Дмитрий Киселев руководит там надо будет убрать Венедиктова с «Эхо Москвы» или закрыть «Радио Свободу». Ну никак это не будет связано с Олимпиадой. Ну никак. Я еще объясню почему. Не забудьте, на Олимпиаде наше спортивное счастье не заканчивается. У нас есть чемпионат мира по футболу, по-моему, если я не ошибаюсь, и так далее. Туда тоже должны приехать люди. Поэтому репрессий никаких не будет. Все это глупости, потому что все, что могли разбомбить, разбомбили.
Матвей, лайк, то есть вы смотрите, вот каких-то 20 минут прошло, 20 минут назад вы 50% давали, а теперь вот за 20 минут уже 50% иссякли и вообще не даете. Ничего нового после Олимпиады не даете нам.
Я сказал, что я не понимаю принятия решений. Угу. Помните фразу, которую я сказал? Я сказал, что я не понимаю фактор принятия решений.
Ну, вы на 100% не понимаете. А на 50% чего вы там не признавали?
Нет, я сказал, что я не знаю, то ли будет, то ли нет.
А теперь нет, говорите.
Я говорю, что нет, потому что нет. Они идут, понимаете? Если вы говорите, взломают дверь и ворвутся,
Матвей,
ко мне в комнату.
Я все говорю, понимаю, все, что вы говорите, я понимаю, кроме того, что за последние 20 минут 50% у нас куда-то ушли. Поэтому я только радуюсь, господи, нам нет что.
Проценты и любят считать мужские деньги. Лена Рыковцева, избавьтесь от этого недостатка и дайте слово.
Нет, мужские деньги меня совсем не интересуют, честное слово. Итак, я хочу прочитать все-таки для справедливости, почему Лев Пономарев ставит в контекст, как он ставит в контекст эти судебные процессы, которые действительно идут до. Он говорит следующее. Ожидается приговор по первой части болотного дела, даже не хочу пытаться угадывать, каким он будет. Вдогонку первому болотному процессу начинают вторую, Дальцова разворачивают. Вы на подходе. Третье. Это напоминает сценарий советских показательных процессов, когда политические судилища используются как очередное звено в подготовке расправы над еще более значимыми фигурами для наращивания общественной истерии. То есть он считает, что вот эти процессы создают фон, на котором репрессии будут казаться уже более приемлемыми. Но прогноз, который он дает, и который меня, в общем, развеселил в связи с тем, что мы сейчас увидим по телевизору с вами. Закручивание гаек, пишет Лев Пономарев, объективно вызовет только рост общественного недовольства. Действие равно противодействию, основа механики. Если все будет продолжаться в том же духе, весной наверняка будет новая волна гражданского возмущения. И вот теперь, дорогие мои коллеги и слушатели, и зрители, давайте посмотрим, что говорили, что Александр хочет что-то сказать.
Ну, возразить бы хотелось, ну, давайте, уважаемому господину Пономареву. Да. Понимаете, все-таки сравнивать так нельзя. Потому что ни группа 68-го года, кто вышли на площадь, да, ни Солженицын, ни Сахаров, они не кидали камни в ОМОНовцев. Разница все-таки есть. Вот. А можно разбираться, 6 мая, кто первый кидал. Там все не очень просто. Надо смотреть, конкретно отсматривать эти кадры.
И не смотреть, кидал ли вообще.
Кто кидал ли вообще, да. Но это речь все-таки о другом. А не о том, что вот было зажимание свободы слова или выражение политической позиции. Да? Была потасовка, в которой там кто-то кидал камни.
Саш, это другая вещь. Я согласна, что вот. там действительно все может быть, хотя то, что мы видим, то, как на людей нет никаких доказательств, кроме показаний тех же ОМОНовцев, там такое тоже случается. Есть кадры, где он бросает. Есть ситуации, когда один слово против слова.
Бьет, да.
Такое тоже. Но процесс развожая удальцов, это действительно комедия. Но это действительно кухонные разговоры, которые вынеслись из стали просто... Вот давайте не будем хотя бы об этом уже спорить.
Хорошо.
Давайте посмотрим, что говорили люди на Московской улице. Это очень важно подчеркнуть. В центре Москвы, как отвечали на вопрос, ждете ли вы как некоего ужесточения после Олимпийского, с чем вы его связываете? Вот послушайте, это очень интересно.
Вы знаете, что сейчас у нас Олимпиада, да, и как бы очень многие люди считают, что во время Олимпиады у нас в стране еще будет более-менее свобода, демократия, а вот когда она пройдет, сразу начнется завинчивание гаек, духовных скреп и авторитаризма. Как вы думаете, почему люди так думают?
Я не знаю, мне кажется, это бред.
Думаете, что будет свобода и после Олимпиады?
Да, будет то же самое, что и сейчас. А почему должно быть иначе?
Как будет, так будет. Ну, а вы как думаете?
Как я думаю. Я думаю, что ничего не изменится. Будет немножко лучше, и все.
К демократии я отношусь не очень хорошо.
Почему? То есть вы хотите авторитаризм?
Нет.
А что хотите?
Ну, демократию, но не в таком виде, в котором она сейчас.
А как вы думаете, после Олимпиады что-то на стране изменится?
Будет так же, как и сейчас, как до Олимпиады было. Если у тебя нет денег, то о какой свободе может идти речь вообще? У нас и так в СМИ говорится все, что хочешь.
А как же все, что хочешь? А вы давно про Путина, скажем, плохое слышали?
Ну, вот Путин умеет так, чтобы...
Я на свои права не жалуюсь. Нигде еще их не ущемляли. Спокойно отработал, служил, сейчас работаю. Все у меня есть. Все, что государство обещало, я имею.
Почему авторитарный режим начнется, думаете? Как и сейчас продолжается...
Вы знаете, я не разделяю это мнение. Я согласна с тем режимом, который у нас сейчас, и меня все устраивает.
А что тогда не устраивает этих людей, которые вот протестуют?
Наверное, им не хватает работы или занятости какой-то. Я даже об этом не думаю.
Если честно, я не слышал такого мнения ни от кого, ни по слухам, никак.
А как вы думаете, есть в нем зерно истины или нет?
Вряд ли.
А почему?
Ну, просто потому что авторитарный режим с бухты-барахты не наступает. Вот и все.
А у нас сейчас какой режим?
Демократия.
А как вы думаете, в России соблюдается свобода слова?
Да, конечно. Правительственные каналы обязаны заниматься агитацией и пропагандой.
Но они же существуют на наши с вами деньги, а не на деньги правительства, на наши налоги. Почему же тогда мы сами будем платить за то, что они нам будут пропагандировать?
Мы платим за все. Вы не находите? И за то, что нам абсолютно не нравится, мы все равно платим, так или иначе. И я, наверное, предпочту платить за то, чтобы страна была сильной, чтобы страна развивалась. И если для этого необходима определенная агитация и пропаганда, то да, я готов за это платить.
Вы считаете, что после Олимпиады никаких ограничений свободы слова и прав человека не будет?
Я считаю, что нет.
Ну, потому что у нас быстро ничего не меняется. Медленно меняется, быстро не бывает. Поэтому до тех пор, пока совсем зажмут далеко.
Просто завтра будет праздник, дальше будем болеть. Будет свободно, а дальше уже посмотрим.
Так, чтобы вот жестко что-то зажать, вряд ли. Экономически, наверное, будет жить тяжелее. Но мы к этому привыкли.
Мне кажется, ничего не изменится. Все как есть, так и будет идти.
А как вы оцениваете ситуацию с свободой слова?
Ну, я считаю, что ее в принципе нет.
дают какую-то свободу, но свобода это в плане освещения каких-то культурных, спортивных мероприятий, может быть, больше стало шансов, возможностей. А насчет вот политики, чего-то такого у нас, мне кажется, этого нет. У нас все идет по четкому сценарию.
Это исходит из чего? И со слов Путина с того же, что у нас демократическое государство, и почему они должны зажимать свободу слова?
Ну как же, вот закрывают телеканалы, вот пропаганда там по первому каналу.
Дождь?
Ну, например, дождь.
Да это разве телеканал? Это дурдом. Все, ребята, до свидания.
И побежал. Я вот что хочу уточнить по поводу этого вопроса. Его проводил Святослав Леонтьев, замечательный наш студент-стажер. Он очень добросовестный человек. Он опросил очень многих. Это не подделано, не подстроено. И вот одна единственная девушка, которая сказала, что свободы слова нет, она журналист. И она стояла в пикете, он ее там обнаружил в пикете против цензуры. То есть она, в общем, такая специально... Вот единственный специально подготовленный человек была вот эта девушка. Все остальные вот такие случайные прохожие, которые говорили абсолютно... Абсолютно одно и то же. Вот давайте, Володя Абаринов, посмотрите, вы из Вашингтона, как вам смотрит, как вам видится эта Московская улица? Ваше впечатление?
И слава богу, на самом деле. Это тот самый случай, когда хочется ошибиться в своем прогнозе. Я буду только рад. И, конечно, согласен с Матвеем, я так же, как он, не могу влезть в черепную коробку decision-makers наших и проследить процесс, посмотреть, что там происходит. Но вот к тому, что я уже сказал, и к тому, что сказали коллеги уважаемые, я хотел бы добавить чисто такой субъективный фактор, который, может быть, мы недооцениваем. А он очень серьезный. Дело в том, что ведь Сочи – это личный проект Путина. Да? Я однажды назвал его «Ледяным домом», ну, по аналогии с тем зимним празднеством, которое императрица Анна Иоанновна в Петербурге устроила в свое время. Очень масштабный тоже был проект по тем временам. И тоже там была дружба народов, потому что свозили в Петербург представителей всяких экзотических народностей. Вот. И она вошла в историю с этим ледяным домом. Если не считать того, что, значит, когда она взошла на престол, она разорвала проект первого русского парламента, то есть те самые условия, на которых ее возвели на престол. Так что Сочи для него это личный проект, и мало того, ведь есть сведения, что в 80-м году Владимир Путин в качестве молодого офицера КГБ, он входил в спецподразделение, которое обеспечивало безопасность московских игр. Так что для него Сочи это еще и своего рода моральная компенсация. И вот мы пишем всякие гадости про Сочи, да, строим насмешки, но как бы нам это всем боком не вышло, потому что однажды мы уже испортили ему праздник, да, инаугурации, и результаты не буду напоминать даже. Ну и кроме того, вот здесь говорили о том, что нет никаких признаков, но есть просто неизвестные факты. Во-первых, значит, оглашение приговора по болотному делу назначено на 25 февраля, если не ошибаюсь, да?
Да.
За день до закрытия игр. Да? Это что, случайность, да? А впереди еще дело, как тут справедливо говорили, Удальцова-Развожаева, возможное новое дело Навального, дела, значит, оставшихся болотников. И очень многие сейчас говорят в Москве, люди, которые с этим связаны, о грядущем, значит, генеральном таком наступлении на интернет. Такие есть еще соображения. Но, повторяю, очень хочется ошибиться. И, конечно, опять-таки, Матвею хочу ответить, что исторические аналогии никогда не бывают абсолютными, они все приблизительные, поэтому я охотно соглашаюсь.
Ну, ладно, я просто жалко, что вы не сказали ничего все-таки, что вы подумали об этом общественном опросе, о таком общественном мнении, которое действительно абсолютно однозначно не обеспокоено ничем вообще. Этим людям хорошо с той прессой, которая есть. Они совсем не переживают по поводу того, что что-то начнется, для них ничего и не продолжается для этих людей. Это вы тут говорите о каких-то процессах?
Да, потому что ситуация сильно отличается от того, что было в Советском Союзе. Потому что сейчас, если ты не лезешь активно в политику, то ничего с тобой не произойдет. Вот, спокойно зарабатывай, спокойно езди в отпуск, бери ипотеку и живи спокойно, да? И только если ты начинаешь заниматься политикой, то тогда она занимается и тобой тоже. Вот, это не такой уж большой процент населения.
Неспокойных,
да, да, буйных. Потому что более-менее как-то все нормально в экономике. И, понимаете, я вот, например, не верю там в какую-то параноидальную злонамеренность нашей власти. Я не верю, что кто-то может встать с левой ноги и сказать: отдай-ка я закручу гайку. Да? Он все объясняется какими-то объективными там, экономическими причинами. Да? Но здесь как раз опасность существует. Да? Во-первых, есть опасность, что никого шамани не получится. Да? Вот, что все это будет затухать и приходить как, ну, вот,
разваливаться.
Да?
Как
есть, да, есть опасность, что мы очень сильно просчитались там, стратегически в энергетике. Да? Что пока у нас нефть и газ есть, с нами считаются, но как сейчас растет за рубежом альтернативная энергетика, да, как растет сланцевый газ, да, там ветряки, биотопливо и все прочее, да, и как они упорно к этому идут, чтобы отвязаться от нас, да,
чтобы зависимость
ликвидировать, да. Вот это опасно. И когда, если мы не предпримем со своей стороны адекватных шагов, да, и эта угроза будет, то тогда будут такие же условия, какие были после кукурузных проектов, да, и после падения нефти в конце 70-х. Вот, когда как раз и началось, когда и 80-х начали подзакручивать, mm-hmm. что в итоге кончилось перестройкой, коллапсами. Вот, что в 60-х. Вот, но в какие-то вот субъективные там причины, да, вот просто вот ради развлечения взять что-то зажать, по-моему, этого нет.
Понятно. Нет, поэтому это я очень рад.
Действительно, нет как причин. Вот, правильно mm-hmm. сказал, это, mm-hmm. а кто это сказал? Это Владимир, да, что и Путин европеец, и окружение его европейцы. Ну, это действительно так. Это действительно так. И вот там наша Московия условная, да, там Москва и область, да, это такая восточноевропейская страна, которая там по продвинутие там других стран из ЕС.
Саша, да, я вот, прям поэтому... вот сижу и радуюсь тому, что вы говорите, потому что действительно все последнее время, если очень просто говорить, мотивация, вот если просто, даже без исторических вот аналогий, мотивация простая, что им пришлось действительно потерпеть, дать слабину, потому что вы же знаете, что грозили, что это самое дорогое, что это самое святое Олимпиада, грозили бойкотом, угу. могли не приехать. Надо было все-таки соблюдать какие-то приличия. Приехали, уже выяснилось, что бойкота нет, и вот дальше-то вот мы вам покажем за все наши мучения, страдания, за все, что мы в себе копили, вот мы наконец-то оторвемся, потому что теперь нам стесняться некого и нечего. Ну, что-то в этом роде, так эмоциональное вот такое объяснение.
Ну, если в тройку по медалям войдем, я думаю, хорошо все будет.
Так, Сергей из Барнаула, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый. А мне вот господин Путин не импонирует ни как человек, ни как руководитель, ни на йоту. Но, тем не менее, я бы хотел возразить господину Абаринову. Дело в том, что вот его аналогия, которую практически вот сегодня по передаче уже обсуждаю, действительно она такая интересная, она конструктивно очень интересная и выстроена, ну, вполне логично. Но в ней есть одно слабое звено, вот, на которое, в общем-то, ну, нейтрализует, дезавуирует полностью эту конструкцию. То есть она может из-за этого слабого звена конструкция вся развалиться, рассыпаться. То есть о чем что я имею в виду? А господин Абаринов сказал, что да, что руководитель тот 36-го года, он в том числе, перечисляя все подобные похожие аналогии, он сказал, что СМИ было под его личным полным руководством. Это да, 36-й год. Но возьмите сегодня, разве Путин может сегодня полностью СМИ, я имею в виду СМИ какое, я имею в виду интернет. Я не имею в виду, конечно, какие-то там интернет-ресурсы, которые можно всегда и легко и непринужденно прихлопнуть, любым там способом, административным, неважно, собственно, каким. Но на его месте, как грибы, ну, то есть интернет сам по себе, вот как существо, как некий механизм, как может господин Путин руководить сегодня и как может контролировать интернет? То есть, если какие-то эксцессы начнутся со стороны государства по отношению, ну, я не имею в виду к отдельным гражданам, а вот, ну, что-нибудь там подобно, как вот в Киеве и так далее, вот, как господин Путин может вот эту реку заткнуть? Это же ведь совершенно уже опрокидывает вот эту аналогию. Ну так или нет?
По-моему, это легче всего на этот вопрос ответить, и пожалуйста.
Одна кнопочка нажимается.
Одна кнопочка нажимается, затыкается, и все. А как в Китае заткнули? А как, извините, пожалуйста, Туркмения сидит вообще без интернета? Они не знают, что такое интернет. Вы знаете, что в Туркменистане ребята молодые, вот я с ними в поезде ехала, у них телефончики есть, они у них мобильных телефонов там нет. Вот они потом их приезжают в Москву, покупают, смотрят, что там в интернете происходит запросто, ну вот даже такой удивительный вопрос. Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста, говорите, здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы обратить внимание еще вот на что. Ну, сравним две олимпиады, нынешнюю сочинскую и московскую. Ведь помимо того, было нарушено злостным образом право на жилье людей. Значит, я вот, у меня информации нет, сколько у людей забрали домов.
А при чем здесь это к закручиванию последующему? Вот их уже выкрутили оттуда, из их домов. Что дальше-то?
А сколько квартир, например, получили после Московской олимпиады в Москве, в Минске, Киеве, Таллине? Вот этот вопрос мы не затрагиваем.
Это другая, это не связано. Да.
Людей, которые переселены, оно хорошее.
Да.
Да.
Ну, протесты были, жилье-то, может быть, знаете, у вас могла быть плохая квартирка в центре Москвы и очень хорошая Бирюлёва, но все-таки...
Нет, это та же самая Меретинка, просто ты съезжаешь там на 3 километра вбок.
То есть эти протесты уже полностью сняты, потому что были бури.
Они были сняты, ну, вместо тех, как бы, домов, которые были построены так или иначе, как бы, да, теперь там, хоть и типовые, но дома, напоминающие австрийские, как бы...
Ага. Да. Ну, вот, да, вот хорошо, если так. Геннадий из Архангельска, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я думаю, ну, что вот тут сказать, да, ну, гайки закручены уже, мне кажется, и так... Угу. Достаточно. Но они ведь и не самоубийцы, там эти ребята в Москве. Они же видят, что и с Западом отношения ухудшаются, да, и о законе Магнитского там еще на Западе поговаривают. Так что я не знаю, вот мне кажется, что вряд ли какой еще ужесточение будет больше. До свидания.
Спасибо, Геннадий. Очень хорошо, что вы это сказали, что есть некие ограничители с вашей точки зрения, с которыми они считаются. Я хочу спросить мнение Матвея Гонопольского по поводу Матвея. Я все-таки про этот опрос. Он меня поразил. Я поняла, что если будет что-то происходить с вами, с нами, с нашими коллегами, то нам рассчитывать на поддержку общества, ну, даже близко не придется, потому что на поддержку широких масс, потому что им это не нужно. Я правильно понимаю этот опрос?
Ну, в ваших словах есть какая-то доля кокетства. Вы как-то что, имеете в виду, что...
Ничего за кокет? Трагизма? Нет, не кокетство, а трагизма.
Можно я скажу? А откуда говорите. Трагизм? Вот если у человека... Мы с вами обычные служащие. Только да. У нас профессия особая, понимаете? И Абаринов,
у нас обычная профессия, журналисты. Какая особая?
Сейчас, одну секунду. Ну, да. Давайте я скажу. Значит, у нас с вами обыкновенная профессия.
Да.
В этой профессии бывают, знаете, как, помните Кондуит и Швамбрани? Наука имеет много гитик. Так вот, в нашей с вами профессии бывает всякое разное. Значит, если «Эхо Москвы» закроют, то соберется 20 человек, а может быть 200, а может быть 20 тысяч, а может быть 2 миллиона. Но от этого «Эхо Москвы» не откроется. То же самое с «Радио Свободой». Но мне не нравится сама постановка вопроса, что кто-то нас должен защищать. Мы с вами...
Да, а господи, да нет, да нет, Матвей, вы неправильно поняли. Я не сказала защищать. Я сказала, что никто не заметит, никто...
Почему не заметит?
Да, им не нужна. Эти люди, которым не нужна свободная информация.
Почему?
Не нужна.
Зачем вы их обижаете, этих людей? Есть свободная информация. Почему вы пригибаетесь от пули, которая не просвистела даже над вашим ухом? Радио «Свобода» пережила тяжелейший период. она восстановилась и работает. Люди ее слушают. Почему вы сейчас делаете такую какую-то ситуацию, как будто завтра вас будут закрывать? Меня что поразило? Вот, понимаете, не надо это. Это вот как вот эти, как называются, вот эти сектанты,
хорошо,
которые
я ничего, хорошо, хорошо.
В норы, ожидая
Бог
конца
с ним,
света.
Бог
нет
с ними
никакого
сектантами.
Конца света. Более того, меня удивило, что приговор по болотному делу, сказали в вашей студии, будет за день до закрытия Олимпиады. Это совершенно удивительно, потому что как только выяснится, что им дают 3-4 года тюрьмы, можно на Красной площади собраться огромным числом людей и показать этому Владимиру Владимировичу, где раки зимуют, и все спортсмены скажут, и будут заголовки, в то время как Олимпиада тут же. Еще раз повторю мой главный тезис. Власть ничего не делает к датам. Вот как мы живем, так мы и живем. Слушатели вот эти, они не ущербны. Просто они смотрят дождь, они слушают эхо, они читают прессу какую-то. Как верно сказал Александр, у кого-то студенты живут свободно, ездят за... Понимаете, нет критичности в существовании россиянина. Если, как верно сказал Александр, он не лезет в бизнес, да, я хочу сказать, это плохо. Хочется, чтобы когда человек идет в политику, чтобы Путин расстелил ему ковровую дорожку. Но не расстелит.
Да, я вам еще раз, вот я хочу еще раз повторить свою идею или эту мысль, это вывод, который я делаю из этого вопроса, что эти люди не пострадают, если каким-то образом, никто не будет никого закрывать, но каким-то образом исчезнет, вот завтра исчезнет «Эхо Москвы», «Дождь» уже считается, что исчез, там кого-то это обеспокоило, кого-то нет, скорее всего, нет тех, которые на улице. Если это исчезнет, они не будут чувствовать себя обделенными. Понимаете, им это не нужно. Вот только это я хотела сказать.
На Руси ночью слушать BBC. Вы забыли эту классическую фразу? Не такие дураки наша с вами аудитория. Их это как в знаменитом английском анекдоте. Помните, как мальчик, сын лорда.
Ну что ж такое, Матвей, вы говорите про нашу аудиторию, я говорю про людей в центре Москвы. Причем здесь сейчас наша аудитория? Я говорю о широких народных массах.
Люди считают, что все в порядке.
Да.
Они, значит, находят себе и правую точку зрения, и левую. Понимаете, в чем дело? Ну, находят они. Ну, что я могу сделать для вас, понимаете? Ну, не рвут они на себе волосы. Люди живут самыми разными интересами. А мы, журналисты, бьем тревогу. Мы обязаны говорить об этом. А что будет, если будет наступление? Поэтому и мы правильно поступаем, но и люди тоже правильно поступают. Ну, не режут они себе вены. Ну, извините, они не резали 70 лет. А, и вроде все было, и всем люди были довольны. А Советский Союз рухнул. Значит, не все так линейно устроено. Понимаете? Не обязательно выходить толпами, потому что люди прекрасно понимают, ничего не сделаешь. Если Путин примет решение что-то закрыть, оно будет закрыто. Скажет сидеть, будет сидеть.
Про
понимаете?
Толпы, про толпы. Вы даже забудьте. Слово «толпы» и слово «выйдет». Люди, мы вообще это не обсуждаем сейчас. Я вам сейчас прочитаю отклик, который пришел на вот эту заметочку Льва Пономарева, с которой мы начинали разговор. Чудесный отклик. Он звучит так. Для многих рукопожатных либеральных журналистов, вот как-то так, право и левозащитников, прогрессивных геев после Олимпиады жизни не будет. А он будет, он пишет, он говорит так, будет ли жизнь после Олимпиады? Это вопрос статьи. Они же бедненькие, до последнего дня верили, что Олимпиада будет бойкотирована, провалится. А следом, как предсказывал Пиантковский, рухнет кровавый режим. И Пономарев наконец-то загонит Курилы Японии. Однако все приехали. Многие командные рекорды по численности за всю историю Олимпиад. Завтра будет блистательное открытие. Потом пойдут успехи российских спортсменов, и многие ненавистники Олимпиады из пятой колонны отдадут Богу душу от инфаркта или инсульта. То есть все будет как раз очень хорошо с точки зрения вот этого человека, поэтому совершенно не нужно ни о каких протестах даже слово такое произносить. Правильно, Александр?
Ну, я думаю, это голос большинства.
Конечно, вот. Конечно.
Кто-то хочет, кто-то не хочет, чтобы так было, но это голос большинства.
И ничего с этим не сделаешь. И
нет, а надо ли делать?
Мы можем закончить
надо учитывать, надо изучать, зачем что-то делать.
Мы можем закончить на том, что вот у нас остается минута, что если и будет некое закручивание гаек, то это тот лом, против которого нет приема, что нам нужно просто принять это как должное. Если будет ужесточение, лишение свобод, но вот мы это принимаем. Да, это так. Общество в этом уже никак на это повлиять не может. И не будет, и не захочет.
Ну, я думаю, что если это будет не субъективное решение, оно будет продиктовано какими-то причинами объективными, а уж с ними действительно придется смириться.
С ними придется смириться. Да. Завершаем на этом замечательном прогнозе Александра Малютина программу «Лицом к событию». С вами были Матвей Гонопольский, Владимир Абаринов, вела передачу Елена Рыковцева. До свидания.